Евангелие Матфея, 5 глава. «И увидел народ, увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил, говоря». Интересно так, знаете, вот он на том месте, где он говорил проповедь, мы были там, мы ездили туда, и я очень рад, что мы посетили это место, и там часто хоры приезжают, группы приезжают, и они поют. И не надо микрофоны, не надо усилители все эти, там слышимость потрясающая. Там слышно за сотни метров слышно. Там внизу вода, а здесь гора, и недалеко от, от того места, где он, от озера Генисарецкого, и он взошел на эту гору и начал проповедовать. Сотни людей собрались и слушали. И слушали без микрофона. Тысячи людей его слышали, и сейчас там та же самая акустика, которая была тогда. Это очень интересно. Если кто мне не верит, может поехать проверить. Я разрешаю. Вы убедитесь, что это точная правда. И когда вот пандемия вся снимется, я думаю, что надо будет это все снова еще раз проверить, поехать нам и там спеть что-то, сказать что-то. Там просто потрясающая акустика, и разговаривать можно без микрофона, и очень далеко слышно. И вот он, увидев народ, зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Это было все наоборот. Тогда тот, кто говорил, сидел, а тот, кто слушал, стоял. Сейчас у нас наоборот. Тот, кто говорит, стоит, а тот, кто слушает, сидит. Ну, вот откуда это взялось, я не знаю, но это вот так есть у нас сейчас. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Один человек, Лев Николаевич Толстой, он произнес такую фразу: «Мы осознаем, что мы не можем достичь идеала полного совершенства. Так мы видим, соблюдаем ли учение Иисуса Христа. Степень близости к совершенству, она невидима. Мы способны видеть лишь то, насколько мы отклоняемся от идеала. Заповеди блаженства приводят нас к Нагорной проповеди». И вот Иисус Христос вышел и сказал эту фразу, вот эти слова. Вся 5, 6 и 7 глава – это все была его проповедь. Эта проповедь, она называется Нагорная проповедь. И мы все ее изучаем и читаем, и, честно сказать, очень трудно ее понять. Ну, все наоборот, все совсем не так, как мы понимаем. Нужна сильная армия, чтобы победить там государство другое. Нужно сильное сопротивление, чтобы дать отпор врагу. Христос говорит все по-другому. Он совсем все по-другому говорит. Он: блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, блаженны чистые сердца, блаженны миротворцы. Ну, все наоборот. И это в то время, когда правили римляне в Израиле. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот проскальзывает здесь же в Нагорной проповеди вот эта фраза. Эта фраза промелькнула между заповедями любить врагов и жертвовать на Божьи дела. Быть совершенным, как Бог. Что он хотел этим сказать? Откуда он это взял и как он это все, вот это все преподал, Иисус Христос? Вот это то, что противоречит всем нашим человеческим пониманиям. Когда богатый юноша спросил Иисуса, что нужно сделать, чтобы обрести жизнь вечную, знаете, что он сказал? Он сказал: дай все. Отдай все бедным, нищим, все отдай. Не, не 10%, не 18, не 20%, не, не 50%, не 30%, как некоторые жертвуют. Там мы читаем книгу Тавита, он 30% жертвовал. 10% в храм, 10% бедным, 10% там в другое, на путешествия свои, дороги для того, чтобы храм посетить. Вот 30% он все время жертвовал. Христос сказал, нет, не 30%, не 50%, все отдай, все, иди следуй за мной. И когда Иисуса спросили, а сколько можно прощать, вот до какой меры можно прощать? Вот сколько можно прощать? Вот он меня обижает, вот он обижает мою семью, он обижает меня. Сколько его можно прощать? До какой меры его можно прощать? Иисус ответил. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз? Нет, Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. То есть, до 70. То есть вообще все по-другому. 7 умножить на 70. Все, вот тебе сколько раз? 490 раз. Да? Как можно посчитать это? Сколько нужно прощать? Потом он говорит, итак, во всем хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо в этом есть закон. В этом есть закон и пророки. Вот в этом есть все то, что сказано в законе и в пророках. Это есть весь Ветхий Завет, все Священное Писание. И во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, потому что в этом весь закон и пророки. И он распространил это правило до бесконечности. И кто-то прожил из людей, удалось ли кому-то прожить совершенную жизнь, такую, какой жил Бог. Удалось ли хоть одному человеку жить по этому золотому правилу? Вот все стараются, все пытаются, и я в том числе. Мы все стараемся исполнять это правило. Как можно постичь непостижимое? Мы люди, мы предпочитаем во всем здравый смысл и умеренность. И мы говорим, всему есть мера. Он говорит, обижает его человек, я помню. Он говорит, ну вот ты же верующий, ты сдачи не дашь. Нет, говорит, я сейчас на 3 минуты стану неверующим, и я тебе дам сдачи, и так далее. То есть мы всегда стараемся найти оправдание своим желаниям. Но Христос говорит, не-не, у меня есть вот то, что я говорю вам. Мы, люди, предпочитаем во всем здравый смысл и умеренность. Ну, до определенного момента я могу это терпеть, а свыше я это терпеть уже не могу. Мы все очень близкие к Аристотелеву правилу, чем к Иисусову. То есть к обычной жизни. Обычно как в жизни. Ну вот сделали мне зло, я должен отомстить ему. Ну вот сказал мне плохо, я должен его за это ударить или что-то ему сделать. Тогда мне будет спокойно. Американцы поставили постановку. BBC, вот эта станция поставила постановку. Постановка называется «Сын человеческий», в которой показывается Нагорная проповедь. Звучит эта Нагорная проповедь на фоне этой постановки, там, в этой постановке. И вот там есть хаос, сцены насилия. Римские легионы только что вошли в Галилейскую деревню, в Израиле все это происходило. Жаждали наказать жителей за какое-то прегрешение перед Римской империей. Они вешали мужчин, способных держать в руках меч. Они грубо швыряли на землю бьющихся в истерике женщин. Протыкали копьями младенцев. Все это постановка. Это в постановке. Как это было в Израиле во времена Иисуса Христа. И все это для того, чтобы хорошенько проучить евреев, чтобы они были послушными, чтобы они никогда не выпячивались и не ставили себя народом Божьим, чтобы вот римляне пытались их унизить, оскорбить, и прижать, и вот, как говорится, стереть в порошок. И сегодня они все кричат, люди вокруг кричат, что надо их убрать. И вот среди всей этой крови, слез, страданий по погибшим появляется Иисус Христос с горящим взором. И Он говорит, своими словами, я сейчас скажу, как там написано. «Говорю вам, любите врагов своих и молитесь за гонителей своих. Око за око, зуб за зуб». Не так говорят ли? Да, так говорят. Так говорили наши праотцы. «Любите родственников, ненавидьте врагов». Не так ли говорят? Но я скажу вам иначе. Очень легко любить собственного брата, любить любящих тебя. Это делают даже мытари. Вы хотите, чтобы я хвалил вас за любовь к ближним? Не, не дождетесь. Любите врагов ваших. Любите того, кто бьет вас, плюет на вас, кто обижает вас. Любите солдата, который мечом протыкает вас. Любите негодяя, что грабит вас и мучает вас. Послушайте меня. Любите врагов своих. И если римский воин ударит вас по левой щеке, подставьте правую. Если власть имущий заставит вас пройти милю, пройдите две. Если человек отсудит у вас верхнее платье, отдайте ему нижнюю рубашку. Слушайте, за мною следовать трудно. Но то, что я вам говорю, еще никогда и нигде не было сказано от сотворения мира. Можете ли себе представить реакцию людей, которые слышали то, что Христос сказал? Не озадачило ли людей, которые слышали эту проповедь, всех? Не возмутились ли люди, слыша то, что он говорит? Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, алчущие. О чем ты говоришь? Нам римлян надо отсюда выгнать. Римляне господствуют здесь. Римляне свои законы устанавливают для нас. Мы подотчетные римлянам, они деньги у нас забирают. Они грабят нас, они приезжают солдаты, чтобы нас ограбить, обобрать, чтобы насилие сделать. Иисус говорит о Священном Писании, о Торе. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Нет, не нарушить пришел я, но пришел исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, и здесь опять он делает вот эту фразу, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Последние слова заставили всех прислушаться и встрепенуться. Подожди, подожди, подожди. Опять, праведность наша должна превзойти праведность книжникам и фарисеям. Фарисеи и учителя соревновались между собой в исполнении закона в то время. Без закона они разбили на 613 правил, 613 заповедей. 248 из них заповедей, 365 запретов. Запретов всегда больше. Люди любят делать запреты. Запреты. Правила дополняли еще 1521 уточнение. Чтобы не нарушить третью заповедь, не произнеси Господа Бога твоего напрасно, вообще имя Бога, чтобы не упоминать никогда. Написано, не произноси имени Господа твоего напрасно. Но они запретили совсем употреблять его имя, потому что Бог свят, он свят, и его имя употреблять нельзя. Надо подразумевать его, что мы ему молимся, а имя его нельзя употреблять. Вот так решили. И в книге, которые я читаю, иногда еврейские книги, там «Б», потом черточка и «Г». Вот догадайся, а написать нельзя. Ну, почему, не могу понять. Не могу понять, где в Писании написано, что вообще не произносите имени Бога никогда. То есть написано, не произносите имени Господа Бога твоего напрасно. В суе не произносите. Они решили вообще не произносить имя Бога, чтобы не пасть в плотской грех. Решили вообще не смотреть на женщин. Вы знаете, я понял, почему в Израиле бывают хасиды, которые вот в шляпе, в черной одежде, вот он по улице идет, и вот так вот. Он не смотрит никуда. Оказывается, это исполняет закон. Он нельзя на женщин смотреть, потому что можно посмотреть с вожделением. И часто бывает, что он врезается куда-то, потому что он не смотрит вперед. Потому что если он будет смотреть вперед, он увидит женщину, и глаза остановятся, и он не будет знать, что ему делать. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это грех. С другой стороны, мы не можем контролировать наши внутренние мысли, внутренние чувства наши. То есть, чтобы в субботу надо исполнять. И существует 39 запретов, что нельзя делать. Остальное можно. А вот 39 нельзя делать. То есть мы люди, я совсем их не критикую. Мы такие же все. Мы все то же самое делаем. Мы делаем абсолютно то же самое, каждый из нас. То есть Лев Николаевич Толстой, он пытался исполнять вот эти все заповеди. И он написал много литературы, которая бы, ну, как бы помогла ему в этом, но у него ничего не получалось. И он старался помогать женщинам, которые шли по улице и несли воду. Он старался помогать бедным. Он все свои права раздал. Раздал родственникам, чужим людям. Он от всего отказался. Он проявил жертвенность. Он стал просто вот таким, знаете, вот бедным. И все раздал, все, казалось бы. Он боролся со своей плотью, боролся со своим желанием, совсем боролся. И все люди восторгались, какой он хороший. Женщина идет с источника, он встречает, ой, давайте я вам помогу. И помогает ей. Ой, я вам помогу вот это, я вам помогу. Он всем страждущим старался помочь. Но спросили его жену, когда они уже 38 лет прожили, всего они прожили где-то 48 лет. И спросили, ну как, у вас такой муж хороший, он просто золото, он такой обаятельный, он всем вот оказывает внимание. Что сказала жена его? В нем было мало искреннего тепла. Доброта его не исходила из сердца. В основе лежал принцип. Из его биографии вы узнаете, что он помогал крестьянам носить ведра с водой. Но никто не знает, что он ни один раз не помог мне и не дал мне отдохнуть, никогда за 32 года нашей совместной жизни не принес ребенку стакан воды, не посидел 5 минут у детской кроватки, чтобы дать мне минутку передохнуть. Кстати, у них было 16 детей. Она родила ему 16 детей, 5 умерло в детском возрасте, 9 сыновей и 3 дочери выросли. Но он все это делал для того, чтобы показать людям. То есть религия Толстого была в конечном счете религия закона. Опять религия закона, но не благодати. Программы, усовершенствованные человеком, а не Божьим видением, проникновением в тайны падшего мира. С кристальной ясностью Толстой мог видеть собственные недостатки, свою непохожесть на Божий идеал. Но он не мог сделать следующего шага, довериться Божьей благодати и преодолеть свои недостатки. Для сравнения я взял Льва Николаевича Толстого и Федора Достоевского. Вот он не достиг, и он все время страдал от этого. И он так и умер в одиночестве. Он ушел от жены, Лев Николаевич Толстой, и умер в одиночестве. 83 года ему было. Два именитых писателя жили примерно, они в одно и то же время жили. Но никогда не встречались. Может, и к лучшему, что они не встречались. Они не были друг на друга похожи, но у них понимание вот этого Нагорной проповеди было немножко разное. Толстой писал романы яркие, полные света, Достоевский – темные, тревожные. Толстой придумывал теоретические программы самоулучшения, Достоевский периодически жертвовал своим здоровьем, деньгами ради удовольствий, но в одном ему нельзя отказать. В его романах с толстовской силой говорится о благодати и прощении. История Федора Достоевского. Он когда еще был молодой, он записался в кружок революционеров, в кружок, которые готовили восстание против царя. Его поймали на этом, арестовали и приговорили его к смертной казни. Ну, царь Николай I был хороший, добрый царь, милостивый. И, как мы понимаем, в начале своей жизни Достоевскому пришлось пережить настоящее воскресение. Его арестовали за принадлежность к революционной группе, обвинили в государственной измене. Николай I, чтобы попугать молодых радикалов, показать всю глубину их ошибки, приговорил их к смертной казни. Но казнить их понарошку недействительно. Заговорщиков одели в белые одежды, смертников привели к месту расстрела, где уже ждал отряд солдат с ружьями. Им завязали глаза, надели на них погребальные саваны, крепко завязали руки за спиной, привязали их к столбам И в самый последний момент, когда уже прозвучал приказ «Готовься, прицеливайся», и после щелчков затворов последовал приказ царя отменить расстрел каторжными работами. Вот представляете, люди пережили, и вот Достоевский в том числе пережил вот этот момент. Момент, когда он уже все думал, сейчас его расстреляют. И после этого случая жизнь Достоевского в корне поменялась. Он заглянул смерти в глаза, с этого момента жизнь стала для него самым драгоценным на свете. И он пишет: «Теперь жизнь моя изменится», — сказал он себе. «Я родился заново в своем старом теле». То есть я теперь по-другому смотрю на жизнь. И когда его сажали в состав с осужденными, который должен был отправляться в Сибирь, какая-то женщина протянула ему Новый Завет. Единственную книгу, которую дозволялось иметь на каторге или в тюрьме. Через 10 лет он вышел убежденным христианином. Также ему пришлось 10 лет сидеть с настоящими преступниками, и поэтому он написал очень много хороших книг: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот» там, и так далее. Он написал прекрасные книги, которые читают и в Америке. Здесь у нас дочь, наша Леночка, она по-русски не умеет читать, но она по-английски перечитала все эти книги по несколько раз. И когда она читала «Идиот», она его раз прочитала, второй раз, третий раз читает. И потом к маме подходит: «Мама, я уже четвертый раз собираюсь читать эту книгу. Почему назвали его «Идиот»? Он же не идиот. Он же этот Мышкин не идиот, он же нормальный человек». Но его назвали «Идиот». Почему? Потому что он был христианин, потому что он поступал совершенно по-другому. И это очень важно, поэтому все это влияет на нас. Закон же пришел после, таким образом умножилась благодать, умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть Толстой заглядывал в себя, ища Царствие Божие внутри себя, как я поменялся. Как мне эти слова подходят? А Достоевский показал ценность благодати. Как Христос меня изменил. Внутри меня не только Царствие Божие, во мне пребывает Христос. То есть Христос может это сделать. Если я буду уповать на Иисуса Христа, идеалов нам не достичь. Бог будет судить нас по праведности Христа. То есть если мы примем Христа в наше сердце, если мы Христом будем жить, Его милостью, Его благодатью, которая живет в нас, а не по нашей собственной праведности. То есть абсолютные идеалы и абсолютная благодать. Нам надо обратиться к Иисусу, и мы увидим, что эта мысль пронизывает все евангельские истины, особенно Нагорную проповедь. Иисус Христос в ответ богатому юноше ответил. Притча о добром самарянине. В словах о разводе, о деньгах, в решении любого другого нравственного вопроса Иисус никогда не поступался с идеалами Бога. Он сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Говорил он: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», как мы сегодня читали нашей молодой паре, «всем сердцем твоим, всею душою твою, всем разумением твоим». То есть Иисус даровал нам и каждому абсолютную благодать. Иисус простил прелюбодейку, женщину, которая была взята в грехе, простил разбойника на кресте, простил отрекшегося от него ученика, то есть Петра. Он поручился за отрекшегося от него Петра и сказал: «Ты, Петр, и на этом камне я буду основывать церковь». Потом обратился к гонителю и назвал его Павлом, который был Саввой, и сказал: «Иди и проповедуй мою Евангелие». Благодать абсолютная, неизменная, всеохватывающая. Она дарована даже тем людям, которые прививали Иисуса Христа ко кресту. Он сказал: «Отче, прости им, те, которые меня распинают. Они не знают, что делают». Если мы посмотрим более внимательно, то мы увидим в Нагорной проповеди каждое слово проникнуто благодатью. Начиная проповедь с заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом, блаженны скорбящие, блаженны плачущие, кроткие, отчаявшиеся». Господня молитва потом она возникает в следующей главе: «И прости нам долги наши, избавь нас от лукавого, дай нам хлеб на сей день». Многие думают, что это какая-то повеленческая такая вот схема. Иисус произносит эти слова не для того, чтобы сломить нас, унизить нас, что мы не можем это исполнить, а для того, чтобы рассказать нам о Боге. Вот основная тема Нагорной проповеди – это показать характер Бога. Какой Бог? И как мы Ему должны подражать? Вот Он такой. Да, мы без Него не можем достичь этого. Мы сами не можем все это выполнить. Это невозможно. Зачем нам любить врагов наших? Да за тем, что наш любящий Отец поднимает каждое утро солнце над злыми и добрыми. Зачем нам быть совершенными, вы скажете? Затем, потому что Бог совершен. Почему нам надо собирать сокровища на небесах? Да потому что там наш Отец. Он щедро будет нас награждать там. Почему мы должны жить без страха и волнений? Да потому что Бог, оберегавший лилию и траву полевую, обещал позаботиться и о нас. А зачем нам нужно молиться? Если земной отец дает сыну своему хлеб и рыбу, насколько же больше добрых даров даст нам Отец наш Небесный, если мы попросим у Него. Нагорная проповедь, она заставляет нас увидеть пропасть между нами и Богом. И если попытаться как-то ее преуменьшить, как-то завуалировать, спрятать, то есть Божьи требования, то ничего из этого не получится. Нагорная проповедь, которую мы читаем, она громогласно и неоспоримо свидетельствует, что все мы равны перед Богом. Убийцы, буяны, прелюбодеи, похотливые, воры, завистники. Все мы в отчаянном положении. И единственное возможное для человека, что нам нужно, это нам нужно познать Бога. «Познайте меня», Он говорит, «и будете иметь благословение». То есть жить Богом, то есть наполниться божественным присутствием, исполниться Святым Духом, исполниться Его присутствием, исполниться Богом. То есть через то, что мы общаемся с Ним, то, что мы читаем Священное Писание, то, что мы размышляем о Нем, то, ибо им живем, им движемся, им существуем. Когда мы ставим в нашей жизни себе какую-то цель, эта цель захватывает нас, и мы ей живем. Мы стараемся заполнить себя этой целью. Мы стараемся достичь этой цели. Мы откладываем все наши дела и достигаем этой цели. И то ли это бизнес, то ли это там что-то там, место для проживания, whatever, что бы ни было. Мы ставим себе цель, и мы достигаем. То ли это влюбленность, мы полюбили какого-то человека, и достигаем этого человека, мы ухаживаем за ним, или за ней, там, когда парень знакомится с девушкой, он увидел ее. Я недавно разговаривал с одной молодой парой, я говорю, сколько лет вы знакомы? Он говорит, 9 лет. Я говорю, что 9 лет вы не женились? Да, вот 9 лет я ее увидел первый раз, и она мне как села все зубы, а потом мы разъехались. А она у меня в сердце. А потом через 5 лет мы снова встретились. И я опять ее увидел. И опять она у меня в сердце. И опять я проверил себя. А опять она у меня в сердце. Да что ж такое, куда же ее деть? А он влюбился. И вот еще прошло время, и потом уже сделал предложение, понял, что уже без нее жить не может. Почему? Потому что она в его сердце. Потому что он ее полюбил. Вот так мы должны полюбить нашего Господа Иисуса Христа. Вот так мы должны стремиться к Нему, чтобы Его познавать, чтобы с Ним находить общение, чтобы наполняться с Ним, чтобы с Ним беседовать, разговаривать, чтобы Он нас утешал, чтобы мы Ему рассказывали все наши переживания. Мы отпали от абсолютного идеала, и нет нам пристанища нигде на земле. Мы все мечемся, мы ищем, где нам успокоение, где ответ на то, где ответ на то. И пристанище наше – это в бухте абсолютной благодати, абсолютного Иисуса Христа. Только в Нем наше успокоение, только в Нем наш покой. И к этому надо стремиться. Не к тому, чтобы исполнить все это, а к тому, чтобы исполниться самим Иисусом Христом. Возлюбить Его всем сердцем своим, всем разумением своим, всею крепостью своей. И тогда мы сможем любить ближнего своего. И тогда мы исполняем весь закон, и тогда мы в этой благодати окунаемся и наполняемся ей, и тогда это счастье наполняет наше сердце. Пусть Господь нас благословит, и пусть Его благодать будет в каждом из нас. Слава Ему за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры.
Аминь.